Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот тема нашей программы. Палестина обращается в ООН с просьбой предоставить автономии статус государства-наблюдателя. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников колонии за избиение заключенного. Организатор выборов Координационный совет оппозиции Леонид Волков может стать фигурантом уголовного дела. В электронную продажу поступила книга «Пусси Райт. Подлинная история» студентки журфака МГУ. Эти и другие темы новости культуры в программе «Свобода в полдень». Сегодня палестинский лидер Махмуд Аббас обращается к Генеральной Ассамблее с просьбой предоставить палестинской автономии статус государства-наблюдателя при ООН. Что сподвигло палестинского лидера на этот шаг и каковы в случае утверждения будут последствия? Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с видным американским аналитиком.
В прошлом году Аббас обратился в Совет Безопасности за полноправным членством Палестины в ООН, но эта попытка, наткнувшись на решительное сопротивление США, потерпела фиаско. Палестинцы не заручились в Совбезе поддержкой и 9 стран, чтобы поставить свое заявление на голосование. Нынешняя заявка, испрашивающая статус государства-наблюдателя, адресована только Генеральной Ассамблее, где ее одобрение требует простого большинства. Это обстоятельство, наверное, само по себе свидетельствует об относительной маловажности вопроса. Для сравнения, историческое голосование 1947 года по разделу Палестины требовало согласия 2/3 членов Генассамблеи. Как считают наблюдатели, палестинцы получат большинство, причем без всякого дополнительного лоббирования со стороны симпатизирующих им сверхдержав – России и Китая. Можно ли сказать, что огромная вероятность успеха инициативы и явилась для Аббаса главным побудительным мотивом к тому, чтобы ее обнародовать? На вопрос «Радио Свобода» отвечает ведущий сотрудник Вашингтонского института ближневосточных исследований Дэвид Поллок. Эту идею Аббас продвигает уже целый год, так что ничего нового в ней нет. Нестабильность на Ближнем Востоке, порожденная арабской весной, вынуждает лидера ПА жадно искать политического успеха, которого ему остро не хватает для сохранения легитимности. В том же направлении его толкает жесткая конкуренция с Хамасом, которая только обострилась в последние дни благодаря росту популярности хамасовцев, воспрепятствовавших, если верить их пропаганде, вторжению израильской армии в сектор Газа. Альтернативный путь к укреплению легитимности, прямые переговоры с Израилем без всяких предварительных условий, не сулит, как считает Аббас, особых надежд на дипломатический триумф. И я должен признать, подчеркнул Поллок, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху мало что сделал, чтобы разубедить его в этом. А поход в Генассамблею сулит лидеру ПА символическую победу, пусть даже лишенную практического смысла, за которую он не должен вообще реально ничем платить. Теоретически есть вероятность того, что Конгресс накажет Аббаса за его односторонние действия, лишив финансирования палестинскую автономию, сказал мой собеседник. Но в реальности, и Аббас это знает, администрация Обамы приложит все усилия, чтобы изыскать возможности продолжения финансовой помощи ПА. Да и Израиль, как кажется Дэвиду Поллоку, не захочет применять финансовые санкции, чтобы обанкротить палестинскую автономию на фоне растущей мощи Хамаса. Как бы то ни было, Поллок не считает, что инициатива Аббаса так уж сама по себе вредна. Это прозвучит, наверное, несколько странно для мейнстримовского комментатора, но я стою за то, что Вашингтону и Тель-Авиву следует не только не противиться инициативе Аббаса, а наоборот, поддержать ее при условии, что из заявки будут удалены такие пункты, как делимитация границ Палестины и возвращение под ее суверенитет всего Иерусалима. Эти вопросы были бы важными, если бы речь шла о полноправном членстве Палестины в ООН, но поскольку на сей раз дело ограничивается статусом государства-наблюдателя, то Аббасу, мне кажется, нет нужды на них настаивать. Если он на это согласится, то Израилю и США незачем будет ему оппонировать. Такой вариант, в конце концов, не противоречит договоренности урегулировать все фундаментальные споры между израильтянами и палестинцами путем прямых переговоров. А что касается идеи создания независимого палестинского государства, то и Израиль, и США давно ее признали. Еще один фактор, обуславливающий оппозицию израильтян и американцев повышению статуса палестинской автономии в ООН, состоит в том, что, став государством-наблюдателем, ПА обретет членство в специализированных учреждениях организации, в частности, в Международном суде, где сможет развернуть юридическую войну против Израиля, направленную на подрыв его легитимности. Поначалу Аббас именно это и декларировал, но в последнее время он, по крайней мере на словах, изменил свою позицию. Теперь он уверяет, что не собирается вести юридическую войну с Израилем по поводу еврейских поселений, и что статус государства-наблюдателя ему нужен, напротив, для того, чтобы возобновить диалог с Тель-Авивом, но на более паритетных основаниях. Ну что ж, израильтяне, американцы и ряд европейских стран могут предложить палестинцам такую сделку. Мы воздержимся при голосовании резолюции о предоставлении нового статуса ПА, а оказание ей отныне финансово-экономической помощи обусловим возвращением Аббаса за стол переговоров без каких-либо, подчеркнем, каких-либо предварительных условий. Это была бы, на мой взгляд, очень важная договоренность. Не допустить обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта в результате инициативы Махмуда Аббаса потребует большой гибкости и от Израиля, и его союзников, и от самого лидера ПА, который должен тонко маневрировать в условиях возросшего авторитета Хамаса. Причем этот авторитет только усилится, если Хамас станет де-факто составной частью правительства государства-наблюдателя при ООН. Вопрос о том, уравновешивается ли это зыбкой перспективой возобновления переговоров между Израилем и ФАТХ, остается пока открытым.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников исправительной колонии номер 10. Следователи подозревают, что они причастны к избиению одного из заключенных. Накануне в интернете появилась видеозапись, на которой люди в форме избивают осужденного. Сегодня, как ожидается, колонию посетят ростовские правозащитники. За развитием событий следит наш корреспондент Наталья Джампаладова. Она рядом со мной в студии. Наталья, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте. По сообщениям представителей Федеральной службы исправления наказаний по Ростовской области, человек на видеозаписи осужден на 3,5 года за разбой мужчина. Он был недоволен режимом содержания, отказывался сменить гражданскую одежду на одежду заключенного. В ростовскую колонию номер 10 он был доставлен еще в начале апреля этого года из следственного изолятора в Новочеркасске. Как говорится в сообщении в СИН, в кабинете безопасности ростовской колонии к нему были применены, цитата, «спецсредства и физическая сила, явно выходящая за пределы предоставленных полномочий и повлекшая существенное нарушение прав осужденного». Происходящее в этом кабинете снималось на видеокамеру. На ней, на записи, видно, как несколько человек в камуфлированной темно-синей форме избивают осужденного. Следователи установили, что к этому причастны 6 сотрудников колонии, 3 из них уже задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По словам руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, возбуждение уголовных дел в ростовской колонии, а также общественный резонанс на недавние события в Копейской колонии, где заключенные устроили бунт и жаловались на пытки и вымогательства, это своего рода достижение нового руководства Федеральной службы исполнения наказаний. Летом этого года его главой стал Геннадий Корниенко. Вот что рассказывает Лев Пономарев.
Да, проблема... С колониями всегда была тяжелая в последнее время, несмотря на смену руководства. Был Калинин, потом был Реймер, сейчас у нас новый начальник, человек, пришедший со стороны, который фактически, хотя около 4 месяцев он уже, Корниенко его фамилия, хотя 4 месяца он уже должен был приступить к делу, он пока присматривается, насколько я понимаю. И вот сейчас первые шаги очень важны по случаю Копейского и по случаю Ростова. Мы с ним встречались. Это тоже было впервые, когда за круглым столом довольно узкой такой компании Лукин организовал эту встречу, и он нас слушал. Сказать, что я как бы вот ожидаю чего-то, надежды не питаю, но, по крайней мере, он слушал и с нами говорил, и даже задал вопрос, а что делать. То, что произошло в Копейске, я, в общем, считаю достижениями вот, гражданского общества Челябинской области. Была гласность, были довольно оперативно сделаны шаги. В Ростове вот, возбуждение уголовных дел и так далее, это тоже, я считаю, что правильные шаги руководства ГУФСИНа. Кстати, Корниенко еще ни разу публично не высказался, тоже любопытно.
Это было мнение Льва Пономарева, руководителя движения «За права человека». Сегодня, как ожидается, ростовскую колонию номер 10 посетят правозащитники и представители общественного совета при управлении ФСИН по Ростовской области. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Витольда Абанькина.
Спасибо, Наталья. Наш корреспондент Наталья Джанпаладова. Я напомню, в Ростовской области возбуждено уголовное дело в связи с избиением исправительной колонии заключенного. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вечером пройдет серия одиночных пикетов в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Как сообщила радиостанция «Эхо Москвы» координатор Левого фронта Сергей Удальцов, пикетчики собираются прийти к зданию Следственного комитета. Анатолий Сердюков был отстранен от должности министра обороны России для того, чтобы не было сомнений в объективности следствия по делам о финансовых махинациях в госкорпорации «Оборонсервис». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант». В парламенте Египта сегодня, как ожидается, состоится голосование по проекту новой конституции. Работу над документом депутаты завершили в среду поздно вечером. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня на «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Зачем Александр Лукашенко рассказал о травме Путина? Об этом Владимир Карамурза беседует с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. «Грани времени» и ведущий Владимир Карамурза в 14:05 на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В среду президент Обама повысил ставки в противостоянии с республиканцами, призвав американцев оказать давление на несогласных с президентом США законодателей. Президент предупреждает, что отказ республиканских законодателей поднять налоги на самых состоятельных американцев обернется повышением налогов на всех, рассказывает Юрий Жигалкин.
За месяц до вступления в силу закона об автоматическом сокращении государственных расходов и отмене налоговых льгот, введенных в президентство Джорджа Буша-младшего, президент Обама решил привлечь массы к участию в политическом противостоянии законодателей от двух партий. Попытки демократов и республиканцев найти компромиссное решение о том, как снизить государственные расходы и где найти дополнительные доходы, попытки, предпринятые в последние недели, пока не дают результатов. Камень преткновения – налоги на самую богатую прослойку населения. Демократы во главе с президентом превратили увеличение налогового бремени богатых в свой главный политический лозунг. Для республиканцев, уже поступившихся некоторыми из своих принципов, отказ поднять налоги – последняя линия обороны. Президент в среду представил своих оппонентов как виновников потенциального повышения налогов на всех, на средний класс. Появившись перед телекамерами, президент призвал американцев не дать Конгрессу наделать, по его словам, глупостей. Представители Белого дома в последние дни заговорили о $2200, которые средней американской семье придется выложить из кармана в виде налогов, если произойдет автоматическая отмена временных налоговых льгот и снижение госрасходов. «Давайте сохраним низкие налоги на средний класс», — призвал президент Обама. «Это то, что требуется для экономики, это то, чего заслуживают американцы». Попытка выставить республиканцев в роли врагов среднего класса вызвала резкий ответ главы республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла. Он упрекнул президента в том, что тот продолжает действовать в духе предвыборной кампании, в то время как американцы ждут от политиков государственной мудрости. Эти взаимные упреки беспокоили в последние дни многих. Рыночные индексы на Уолл-стрит метались из стороны в сторону вслед за обнадеживающими и разочаровывающими заявлениями политиков. Газета Christian Science Monitor призывает обе стороны действовать в духе отцов-основателей страны, которые пошли на серьезные компромиссы, закладывая фундамент Соединенных Штатов. Большинство же наблюдателей попросту ждут, у какой из сторон первой не выдержит нервы. О том, почему, казалось бы, ничтожный вопрос подъема налогов на узкую прослойку американцев вызвал такие последствия, я спросил Михаила Бернштама, экономиста, сотрудника Гуверовского института.
Речь идет о двух вещах. Первая – это налоговые ставки. Вторая – это налоговые поблажки. Республиканцы не против сокращения налоговых поблажек, особенно налоговых поблажек на богатых. Скажем, ну, первый кандидат на сокращение налоговых поблажек – это списание с налогов выплат ипотеки за второй дом. Или за дома, которые стоят $1 миллион и больше. Значит, за это республиканцы готовы эти поблажки снять, и это будет автоматический подъем налогов на богатых. Но при этом они требуют, чтобы за каждый доллар, который они как бы отдают в этих переговорах на подъем, фактический подъем налогов, чтобы был на $1 сокращение расходов. Потому что главная проблема государственного бюджета Соединенных Штатов и главная проблема дефицита и главная проблема государственного долга – это не низкие налоги. Главная проблема в том, что в условиях вот этой великой рецессии, которая началась в 2008 году, государственные расходы поднялись с 20% до 25% валового внутреннего продукта. Бюджет реально можно сократить только за счет сокращения расходов и за счет сокращения налоговых поблажек.
Профессор, но с другой стороны, почему республиканцам ради всеобщего согласия действительно не уступить в том, что касается налога на богатых? Ведь трудно представить, что ничтожный подъем налогов приведет
крайне негативным последствиям, как говорят республиканцы.
Дело в том, что подъем налоговых ставок – это очень неэффективная мера по очень многим причинам. Это неэффективная мера, во-первых, потому что она снижает стимулы для инвестирования и инноваций. Во-вторых, и может быть это самое главное, это неэффективная мера, потому что богатые уходят, исторически богатые уходят от налогов. В Америке существует налоговая система, при которой богатым людям очень легко уйти от налогообложения, если ставки резко поднимаются. Существуют всевозможные налоговые убежища, так называемые. И никогда исторически не собиралось подоходных налогов больше, чем 19,5% валового внутреннего продукта плюс-минус 1% с небольшим. То есть реально никакое повышение налоговых ставок фактически, практически не дает повышения собираемости налогов. Тогда как сокращение налоговых поблажек – это очень эффективный инструмент повышения собираемости налогов. То есть это спор, который кажется идеологическим, а на самом деле это спор практический. Плюс, конечно, самый главный спор идет не о налогах, а о том, чтобы сокращать расходы или не сокращать расходы. И здесь это поступить очень трудно и найти решение.
Это был профессор Михаил Бернштам. Тем не менее, большинство экспертов предсказывает, что законодателям удастся найти некий компромисс в оставшиеся до конца года несколько недель.
Корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. В Осло проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв норвежского Холокоста. Подробнее об этом расскажет мой коллега Андрей Шарый.
Норвегия в годы Второй мировой войны, сотрудничавшая с нацистской Германией, помнит о своей исторической вине и ответственности, несмотря на то, что число жертв Холокоста, людей, погибших по вине норвежских властей, по российским меркам пренебрежительно мало, всего несколько сотен человек. У микрофона «Свободы» корреспондент нашего радио «Страна Скандинавии» Сергей Джанян.
В Норвегии до начала Второй мировой войны проживало 2173 еврея, в том числе несколько сотен беженцев-евреев из Центральной Европы. После оккупации страны нацистской Германии 9 апреля 1940 года в отношении норвежских евреев начались репрессии. Им запрещалось находиться на государственной службе и заниматься свободными профессиями. Был принят закон о запрете смешанных браков, наложено ограничение на принадлежавшую евреям собственность. С октября 1942 по февраль 1943 года произошли массовые аресты и отправка в нацистские лагеря смерти почти половины еврейского населения Норвегии. Кульминацией трагических событий стал конец ноября 1942 года. В порту Осло 532 норвежских еврея были посажены на грузовое судно «Донау» и депортированы в концлагерь Аушвиц в Польше. Тем не менее, значительной части евреев, примерно 900 человек, удалось спастись, бежав в соседнюю Швецию. Это стало возможным благодаря утечке информации из полиции и активной помощи норвежского сопротивления. Депортация норвежских евреев ведущую роль сыграла Стэтсполитет, государственная полиция Норвегии, во главе которой стояли коллаборационисты из марионеточного правительства Виткуна Квислинга. После войны сотрудники полиции привлекались к судебной ответственности за убийства, казни и пытки. Тем не менее, никаких извинений со стороны норвежских властей за совершенные преступления не прозвучало. Историческая справедливость была восстановлена 70 лет спустя. 27 января 2012 года премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг принес свои извинения за участие его страны в нацистском проекте по окончательному решению еврейского вопроса. А в канун скорбной даты рейса «Донау» глава норвежской полиции Отт Рейдер Хумлегор также попросил у местных евреев извинения за депортацию их соотечественников. Всего за годы войны в нацистские концлагеря из Норвегии был отправлен 771 еврей, причем живыми оттуда вернулись лишь 34 человека.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян. Тема преследования евреев нацистами в годы Второй мировой является в Норвегии обязательным элементом образовательной программы. Школьники изучают ее в 9 классе. 89-летний Самуэль Стейнман – последний оставшийся в живых в Норвегии еврей, переживший Холокост. Стейнман – один из 34 евреев, вернувшихся когда-то из лагерей смерти. На момент ареста ему было 19 лет. В 2012 году бывший узник концлагеря Аушвиц за номером 79-231 Стейнман был награжден Золотой Королевской медалью заслуг.
В этот день я готовил домашнее задание вместе с одноклассником, к которому перебрался жить после того, как месяцем раньше немцы заняли наш дом в Сальвейне. Вдруг зазвонил телефон. Я поднял трубку и сказал «Алло», но на другом конце раздались гудки. Через 2 часа в дверь постучали. На пороге стояли 2 норвежских полицейских в штатском, которые пришли арестовать меня. В порту Осло меня вместе с другими погрузили как скот на судно «Донау», стоявшее под парами. Я помню страх неизвестности. Никто не знал, что происходит. Мы думали, что, возможно, нас перевозят в трудовые лагеря в Северной Норвегии. То, что это не так, стало ясно, когда судно взяло курс на юг. В Германии заключенных пересадили в поезд, и 1 декабря состав прибыл в Аушвиц. Больше всего эта железнодорожная станция походила на обычный киоск. Мы не знали, что это было, и вся Европа тогда не знала, что это было. Перрон был заполнен офицерами СС, они громко перекрикивались, в воздухе стоял лай овчарок, в лицо били мощные прожектора. 350 женщин, детей и мужчин старше 45 лет были прямо с вокзала направлены в газовые камеры в Биркенау. Остальных погнали в лагерь. Через 3 месяца в живых осталось только 25 человек. Жизнь в концлагере притупляет все ощущения. Я полностью потерял сострадание к другим. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы выжить. Люди всегда спрашивают меня, как я выжил. Это была просто удача. Ряд совпадений. Каждый день был борьбой за жизнь. До своей депортации в Аушвиц я не был религиозен. Не обратился я к Богу и когда вернулся из лагерей. И все же у меня была своя вера, хотя сомнений было еще больше. Я хочу, чтобы люди знали о том, что произошло. Однако не для того, чтобы осудить. Мы должны попытаться понять и изучить случившееся так, чтобы это никогда больше не могло повториться.
Говорил бывший узник Аушвица Самуэль Стейнман. В Осло проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв норвежского Холокоста. Сергей Джанян и Андрей Шарый, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Транспарант с надписью «Здесь сидит иностранный агент» появился на крыше здания правозащитного центра «Мемориал» в центре Москвы в ночь на среду. В организации уверены, что это могли сделать те же люди, которые в ночь на 21 ноября, когда вступил в силу федеральный закон об иностранных агентах, написали краской на здании «Мемориала» словосочетание «иностранный агент». Рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову председатель Совета «Мемориала» Александр Черкасов.
Узкая группа ограниченных людей, которая разрисовала здание мемориала и дверь движения за права человека в ночь с 20 на 21 ноября, не унимается. Поскольку в ночь на 28 ноября столь же узкая группа ограниченных людей вывесила на зданиях, где располагаются мемориалы движения за права человека, баннеры «Здесь сидит иностранный агент». Выполнено в одном стиле, так что речь не идет о широкой кампании. Это Дзебао «Здесь сидит иностранный агент», оно повешено на здании, где хранились сведения о десятках и сотнях тысяч человек, безвинно осужденных и расстрелянных в советское время по обвинению в связи с иностранными государствами, в шпионаже, измене родине и так далее. Это не просто мелкое хулиганство. Это оскорбление. Это оскорбление нашей национальной памяти. Другое дело, что занимается этим все та же самая узкая группа ограниченных людей, в которых мы вполне обоснованно можем подозревать агентов властей, действующих на деньги государства и по поручению представителей государства. Вот мы можем это подозревать. Милицию мы вызывали для того, чтобы она обследовала надпись на доме. Мне пока неизвестно о том, какие решения вынесены. Хотя Петровка 38 в 50 метрах. Я не знаю, выставили они улитку оперативника или кого еще. Но сейчас, вероятно, стоит ожидать столь же быстрого и серьезного расследования, а кто же вывесил этот баннер.
Предыдущий случай неделю назад, та история чем закончилась?
Она закончилась тем, что милиция пришла, присвоила этому делу номер. О дальнейшем движении я пока ничего не знаю.
Александр, но эти мелкие провокации на работу мемориала никак не влияют.
На работу организации оно не влияет никак. Насколько я знаю, наши сотрудники и в Москве, и в регионах, где, если давление будет, оно будет значительно жестче и под гораздо менее ярким прожектором гласности, настроены на то, чтобы продолжать работу, не обращая внимания на то, на что внимание не стоит обращать. Но, с другой стороны, на это стоит обратить внимание. Только не нам. Ведь, в конце концов, оскорбление нанесено, повторяю, всей нашей национальной памяти таким образом.
С Александром Черкасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. 17.05 на Радио Свобода. Слушайте программу Якова Кротова. Легко ли заключить союз с националистами, чтобы победить политического врага? Легко ли расстаться потом с такими союзниками? 80 лет назад к такому союзу начали склонять президента Германии. Не склонили. Почему и нужно ли бояться такого сценария в России? Об этом на круглом столе «Москва Свободы». Сегодня в 17 часов говорят в прямом эфире специалисты по немецкой истории. Андрес Умланд и Борис Хавкин. Ведет программу Яков Кротов. 17.05 на Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в связи с избиением в исправительной колонии заключенного. Видеозапись об этом попала в интернет. В Москве сегодня вечером пройдет серия одиночных пикетов в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Как сообщил радиостанция «Эхо Москвы» координатор Левого фронта Сергей Удальцов, пикетчики собираются прийти к зданию Следственного комитета в Москве. Анатолий Сердюков был отстранен от должности министра обороны России для того, чтобы не было сомнений в объективности следствия по делам о финансовых махинациях в госкорпорации «Оборонсервис». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант». В Москве возбуждено уголовное дело о хищении кредитов 4,5 миллиарда рублей, выданного Внешэкономбанком в 2008 году компании «Ресат», пишет сегодня газета «Коммерсант». В Москве неизвестные вновь атаковали здание правозащитного центра «Мемориал» над вторым этажом дома. Вчера был размещен транспарант с надписью «Здесь сидит иностранный агент». В парламенте Египта сегодня, как ожидается, состоится голосование по проекту новой конституции. Работу над документом депутаты завершили в среду поздно вечером. По словам обозревателя, президент Египта будет добиваться скорейшего принятия конституции с тем, чтобы урегулировать кризис, вызванный его конституционным декретом о радикальном расширении полномочий главы государства вплоть до неподсудности его решений. На северо-западе Мьянмы полиция применила сегодня водометы, слезоточивый газ и зажигательные бомбы, чтобы разогнать демонстрантов, которые собрались около медного рудника. Около 20 человек получили ранения. Люди протестовали против загрязнения окружающей среды. В Москве из-за сильного снегопада в ночь на четверг были задержаны или отменены более 100 авиарейсов. Парализовано движение автотранспорта. И в Иркутске полиция выясняет обстоятельства взрыва, произошедшего сегодня утром около ночного магазина. Никто не пострадал. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. В Центральном доме художника открылась 14-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая продлится до 2 декабря. Если в первый год существования ярмарки в ней приняли участие всего 40 издательств, то теперь их число возросло почти до 300. Умные книжки в Москву привезли из 17 стран мира. И почетный гость книжной ярмарки – Германия. На выставке работает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Спора нет. Главное, ради чего люди приходят на нонфикшн, это возможность выбрать хорошую книжку. Порой это долгожданная новинка, порой редкость, выпущенная в свет малым издательством, ограниченным тиражом. Порой книга, привезенная специально на ярмарку из иной страны, стало быть, в России ее больше нигде и не увидишь. Все так, однако есть и другие причины, заставляющие терпеливо томиться в очереди на вход в Центральный дом художника. Поскольку стенды закреплены за конкретными издательствами, ярмарка дает зримое представление о том, кто на чем специализируется и от кого что можно ожидать. Еще есть целая программа спецпроектов, их 300. Получается, что практически в течение всех 5 дней ярмарки стоит завершиться одной встрече, презентации или круглому столу, как начинается следующий. О спецпроектах другого плана рассказывает директор ярмарки интеллектуальной литературы Юлия Благоразумова.
Специальные проекты, естественно, организованы разными участниками. Ваше внимание предлагает фонд Потанина, программа «Первая публикация», фотопроект «Дни в Романовке». Проект посвящен русскому старообрядческому селу в Маньчжурии на рубеже 30-40-х годов 20 века. Еще один спецпроект расположен в авторском зале. Достаточно интересная выставка, фотовыставка, организованная Центром фотографии имени братьев Люмьер. Называется «На каждый пишет, как он дышит», где вы сможете увидеть фотопортреты Арсения Тарковского, Андрея Вознесенского, Булата Акуджавы и так далее.
В этом году на 14-й нонфикшн, где всегда была сильная детская программа, под детскую книгу отвели целый отдельный этаж. Как сообщает куратор этого проекта Татьяна Рябухина, выбранная для нынешнего года тема «Жить не по лжи».
Нам показалось, что достаточно много поводов и много-много книг существует на эту тему, и ложь, с которой мы сталкиваемся впервые в детстве, становится проблемой, потому что очень часто ложь перестает быть ложью сегодня. То есть мы воспринимаем какие-то вещи, лицемерие, ханжество в качестве каких-то обычных вещей. И этому посвящены несколько специальных программ. Например, выставка Софьи Касьян «Тени плюс». Также 10 минут о лжи. Там мы будем всех участников опрашивать о лжи, всех участников детской программы, то есть всех писателей, художников, журналистов, а также в этом году еще ученых. Вопросы специально для интервью написали дети, которые также формируют детскую программу. Есть некоторая фокус-группа, которая с года в год участвует в формировании ее. В этом году посетило нас огромное количество иностранных писателей. К нам приезжает Катарина Киери, Якоб Вигелиус из Швеции и Нина Грёндвик из Норвегии. Вообще, жанр дневника в этом году оказался каким-то очень актуальным. Возможно, дневник – это жанр, который более свойственен, чтобы говорить на тему лжи. И мы, наконец, дождались выхода книжки «Дневник слабака» на русском языке. И она тоже также будет представлена на книжной ярмарке. Вся программа закончится скайп-концертом «Псо Короленко». Рекомендую выучить слова песни «Жить не по лжи» и присоединиться к скайп-концерту в последний день ярмарки.
Специальный гость нонфикшн в этом году – Германия, страна, где проходит самая крупная в мире франкфуртская книжная ярмарка. Слово ее директору Юргену Баусу.
Я хотел бы отнестись к нашему присутствию на этой ярмарке как к посещению родственников. Вам наверняка знакомо это ощущение, в преддверии такого посещения у вас всплывают какие-то определенные воспоминания. Вы помните, что был маленький ребенок, и совсем забываете, что этот племянник уже превратился во взрослого человека. Тем не менее, встречи бывают сердечные, так это и должно быть, ведь это же семья. Сообщество издателей обладает многими схожими чертами, с той только разницей, что родственников вы себе не выбираете, а здесь такой выбор возможен. Отличительными чертами такого родства по выбору является искренность, любопытство, умение вежливо спорить и способность учитывать другие мнения. На книжной ярмарке «Нонфикшн» представлены издательства из 20 стран мира, а на франкфуртской ярмарке примерно из 140 стран, начиная с Албании и заканчивая Зимбабве. И российские издатели в нашей семье постоянная величина. Когда в 2003 году Россия была почетным гостем нашей ярмарки, некоторые немецкие читатели ожидали водку, медведей и матрешек. Но нас удивило разнообразие современной российской литературы. Людмила Улицкая, Виктор Ерофеев, Борис Акунин, Даниил Хармс – эти авторы теперь стали очень известными в Германии. Много за последние годы переводились и русские классики. В прошлом году у нас было издано 120 таких переводов. Теперь, спустя почти 10 лет, пришла наша очередь, очередь Германии посетить своих родственников. Я не знаю, какие в России существуют предубеждения в отношении немецкой литературы. Может, вам кажется, что мне не хватает юмора, что она слишком тяжелая и разумная. Но я совершенно уверен, что так же, как российским издателям удалось изменить впечатление у нашей аудитории, так и нам удастся рассеять часть этих предубеждений.
Надеется Юркин Боус. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы мнения жителей Снежинска наш корреспондент Арина Муратова спрашивала прохожих на улицах этого города, какую литературу они считают интеллектуальной.
Ну, Шекспира почитайте, пригодится в жизни. Только для того, чтобы разгадывать людей и, как говорится, смотреть, чтобы они не делали вам пакости. Книг много, просто любители книг, сейчас книги никто не читает, практически очень мало. Ну, хотя в интернете можно любую книжку скачать.
Про историю что-нибудь, про культуру, ну, освежить память, познать корни.
Для развития, мне кажется, все-таки классическая литература. Какие-то энциклопедии, но только не научно-популярные. А так, вот я сейчас предпочитаю классику. Пушкин, Лермонтов, Дюма, Толстой, Тургенев. Мир уже написан. Ухожу с головой в книгу и, грубо говоря, отдыхаю от суеты.
Только классику, наверное, надо читать. И тогда будет все, и духовность, и все остальное. Того же по Пушкина, того же Лермонтова, того же Некрасова, Чехова. Вот это вот достояние, наверное, наше. А современное – это однодневки, мне кажется, современная литература.
Интеллектуальная литература. Чтение очень нужно. Потому что вот, если я скажу, что в основном и образование, самообразование, и воспитание мое, оно было связано с книгами. И я, вот, когда был помоложе, конечно, очень много читал. Но сейчас просто и интернет стал отвлекать, и зрение стало хуже. Но я считаю, что книга – это очень-очень нужная вещь.
Я, например, больше всего в детстве увлекалась научной фантастикой. Я считаю, что, прочитав Жюль Верна, ребенок получает знания не только по географии, по истории. Это книги, которые дают вообще очень широкое развитие. Книги Уэллса – просто кладезь научных знаний. И вот уже прочитав эти книги, ребенок начинает заинтересовываться и математикой, и физикой, и химией, и географией, и биологией, вообще всеми науками. Это если говорить об интеллектуальном развитии. То, что касается развития души, нравственных качеств, это, конечно, поэзия, это классика наша.
Литература для ума – это та литература, которая заставляет задуматься. То есть не просто повествование какое-то, а такое чтиво, после которого приходится то, что прочитал, над этим много думать. Может быть, это и развлекательная литература, но обязательно, которая задает вопросы, на которые ты сам потом ищешь ответы.
К интеллектуальной литературе прежде всего отношу классиков, как бы это ни банально, Чехов, Достоевский. Это не только интеллектуальная литература, это наша история. Много современной зарубежной прозы, Маркес, Кафка. Наверное, стихи Цветаева, Гумилев. Почему-то сейчас дети в школе стихов не учат.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, какую литературу они считают интеллектуальной. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Организатор выборов в Координационный совет российской оппозиции Леонид Волков может стать фигурантом уголовного дела. Полиция Екатеринбурга расследует факты мошенничества. Все подробности у нашего корреспондента в Екатеринбурге Екатерины Петровой.
Сообщение о возбуждении уголовного дела в связи с выборами в Координационный совет оппозиции появилось на сайте Свердловской прокуратуры сегодня, 29 ноября. Завели его полицейские УВД Екатеринбурга по факту мошенничества. Сотрудники надзорного ведомства законность возбуждения дела подтвердили, сообщила старший помощник прокурора области Лидия Смирнова.
Прокуратура города Екатеринбурга проверила законность принятого процессуального решения и с ним согласилась. По версии органа дознания, злоумышленник создал в сети интернет информационный ресурс, на котором разместил информацию о проведении в октябре выборов в Координационный совет российской оппозиции. После этого он организовал сбор денежных средств от граждан, желающих принять участие в данном совете в размере 10 тысяч рублей с каждого. Желающие вступить в данный совет граждане перечисляли деньги на расчетный счет Свердловской общественной организации «Добровольческое движение». За ходом предварительного расследования установлен контроль прокуратурой города Екатеринбурга.
В связи с выборами в Координационный совет оппозиции возбуждали дело по жалобе МММщиков, которые заявили о хищении их средств. Тогда деятели структуры Сергея Мавроди пожелали принять участие в выборах, но Центральный выборный комитет их не зарегистрировал. Взносы в размере 10 тысяч рублей постепенно были возвращены всем МММщикам, отмечает глава ЦВК Леонид Волков. Его уже вызвали на допрос по новому делу о мошенничестве, пока в качестве свидетеля.
Я хочу обратить внимание на главное. Никакого МММ в тексте пресс-релиза на сайте областной прокуратуры нет. Некий злоумышленник создал сайт, сказал, что будет проводить выборы. Собрал судей по 10 тысяч рублей. Здесь проведение выборы не провел, деньги присвоил. Там написано вот это. Я иду в понедельник на допрос. В 10 утра доказывает, что ты не верблюд. Всегда очень сложно, но что делать? Я еще раз хочу обратить внимание, что в том, как сейчас все это дело выглядит, никаких МММщиков нет. А есть все кандидаты. Они пишут, злоумышленники организовал сбор денежных средств от граждан в сумме 10 тысяч рублей под предлогом участия в выборах Координационного совета, но намерение включать оплативших взносы лиц в российских кандидатов, создатель сайта «Имя».
Одним из кандидатов на выборах в КС «Оппозиция» был активист из Екатеринбурга Алексей Беззуб. Он также сдавал 10 тысяч рублей, но в совет не прошел. Жертвой мошенничества Беззуб себя не считает.
Я был кандидатом в КС, сдавал, процедура это называется перевод на счет добровольного движения 10 тысяч. То есть назначение платежа было указано, что это добровольное пожертвование. То есть, в принципе, насчет составления жертвы, конечно же, нет. В списке кандидатов я был, участие в дебатах принимал. Но то, что не попал в КС, всякое бывает. Это же не значит, что если ты купил лотерейный билет, значит, ты обязательно выиграешь.
Алексей Беззуб добавил, что, по его мнению, само уголовное дело имеет явную политическую подоплеку. Добавлю, в своем блоге Леонид Волков описал разговор со следователем, который сказал, что если особых указаний сверху не поступит, то уголовного дела не будет. Судя по всему, указания поступили, констатирует политик. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
В Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в связи с избиением в исправительной колонии заключенного. Видеозапись попала в интернет. В Москве сегодня вечером пройдет серия одиночных пикетов в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Анатолий Сердюков был отстранен от должности министра обороны России для того, чтобы не было сомнений в объективности следствия по делам о финансовых махинациях в госкорпорации «Оборонсервис». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант». Подробный выпуск новостей на волнах «Радио Свободы» вы можете услышать через 15 минут.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Наблюдатели опасаются, что в деле фигуранта болотного дела Михаила Косенко, которого хотят отправить на принудительное лечение, заработала машина карательной психиатрии. Одно из оснований для подобных выводов – это то, что поставленный ему диагноз «вялотекущая шизофрения» был распространен в советское время. Его ставили многим диссидентам и правозащитникам. О том, как применялась карательная психиатрия в СССР и возможно ли возвращение этой практики в современной России, корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская беседовала с президентом Ассоциации психиатров Украины, бывшим диссидентом и советским политическим заключенным Семеном Глузманом.
Я ничего не могу конкретно сказать по поводу России, потому что мы теперь живем все-таки раздельно, и я являюсь экспертом в украинском состоянии дел психиатрии. Но то, что мне известно по России, я имел незадолго до смерти контакт с Политковской, и по делу Буданова она меня там расспрашивала, присылала документы. Я так понимаю, что этот поезд ушел не до конца, последний вагон где-то еще виден, к сожалению. Я надеюсь, что все-таки это не может повториться. Следует помнить одно, что человек, даже страдающий каким-то, носитель какого-то не очень серьезного психиатрического диагноза, психического заболевания, этот человек имеет право на свое мнение и как гражданин, и как налогоплательщик. Поэтому наличие диагноза – это вовсе не обязательно эксculpация, то есть принудительное лечение и признание невменяемым. То, что касается Украины, у нас такие попытки периодически бывают, но не от верховной власти, а от местных чиновников. И заканчиваются они всегда тем, что психиатры категорически отказываются участвовать в этой грязи. У нас пока не было ни одного такого случая. Я думаю, что в Украине это уже невозможно. Я слабо себе представляю, чтобы кто-то из психиатров, получив иммунизацию, а мы тут провели ассоциация психиатров за 20 лет, опубликовала очень много книг, и были встречи с бывшими жертвами психиатрии, с диссидентами. Я имею в виду конкретные встречи, то есть конференция, на которой, предположим, собираются несколько сот психиатров из разных регионов Украины. И показывается человек, который прошел через вот эти самые страшные испытания советские. Поэтому я не могу гарантировать, естественно, но в принципе здесь много изменилось. Я плохо понимаю, что делается в России. На самом деле могу сказать только одно. Плохо, что Понимаете, в России остались руководители, те психиатрические генералы, которые были в советском строю, они, к сожалению, многие до сих пор являются генералами, не пенсионерами. И это очень плохо. Например, диагноз вялотекущая шизофрения, у нас такого диагноза уже просто не существует. Мы полностью адаптированы к международной классификации психических заболеваний. А в России, насколько мне известно, этот диагноз еще существует. Я понимаю, что это проблемы внутри психиатрического диалога, но это опасно в таких вот случаях.
И по-прежнему существует то заведение, которое печально известно и в России, и в бывшем Советском Союзе, и во всем мире, институт имени Сербского.
Я не могу так вот жестко говорить. Ну, понимаете, существует и Кремль, существует еще много мест, которые тогда печальную известность носили. Но и также в Украине все то же самое. Там, где была сегодняшняя служба безопасности, было КГБ украинское, я там сидел в тюрьме. Я думаю, что все-таки в институте Сербского многое тоже изменилось. Я так думаю. Я вижу публикации, появились новые врачи, новые ученые. Тут дело не в институте Сербского. Все гораздо сложнее, потому что в институте Сербского по-прежнему неофициально это место, которое является головным для российских судебно-психиатрических экспертиз. Для Украины уже такой вертикали не существует, и слава богу. Но я могу сказать одно, что если человеку поставили диагноз, и объективно он действительно страдает некоторыми отклонениями, это вовсе не значит, что его должны лечить. У меня был очень эмоциональный, очень долгий диалог по телефону с Политковской тогда вокруг истории с Будановым, когда его признавали душевно больным. И, конечно, то, что мне рассказывала Политковская, вогнало меня в легкую депрессию, потому что я все-таки не враг России, не враг, естественно, русского языка, это мой язык. Но история с Будановым показала, что многое возможно.
Возвращаясь к истории советских диссидентов, вы были знакомы и с Буковским, и, собственно, за ваше заключение психиатрическое по поводу Григоренко вы и пострадали. Одна из глав в вашей книге, она как раз посвящена тем, кто сидел в обычных тюрьмах и колониях, которые были действительно не вполне нормальными. По какому принципу в Советском Союзе КГБ, МВД определяли людей в психушку или в тюрьму?
Я полагаю, это мои предположения, что в большинстве случаев, во-первых, это было, ну, определение душевнобольным было связано с небольшой известностью человека. Все-таки для того, чтобы получить такую станцию на человека с фамилией Буковский, нужна была очень высокая санкция каких-то руководителей страны, то есть политической элиты, а не психиатрической или КГБшной элиты. Но то, что я вот для себя анализировал, к сожалению, строгого анализа до сих пор нет ни в России, ни в Украине, это никому не интересно, и это печально. У меня сложилось впечатление, что в определенных случаях принимались такие решения в связи с тем, что трудно было завершить дело, сформировать дело. Ну, все-таки это же не сталинские были времена, и нужно было сделать некий пакет документов, который назывался сначала следственным делом, потом судебным делом и вынесением приговора. Все-таки это применялось, по-видимому, в тех случаях, во-первых, это небольшой шум на Западе, второй, сложности формирования следственного дела. Собственно, было наплевать, как формировать, но нужно было начальству ответить. И вот такие люди шли в психиатрические больницы. А неряшливость системы вот заключалась именно в том, вы правильно отметили, у меня там два случая описаны, людей с явной психиатрической патологией, которые были признаны вменяемыми.
Как вам кажется, сегодняшняя современная вообще ситуация в мире, на бывшем постсоветском пространстве, при ней возможно использовать опять психиатрию и медицину в карательных целях?
В странах, где нет гражданского общества, не хочу никого обижать, но не буду называть эти страны, мы с вами понимаем. В бывших постсоветских странах, где сегодня существует почти откровенная или совершенно откровенная диктатура, возможно все. В Украине я себе не представляю такой возможности. Не потому, что я очень тепло и с любовью отношусь к своему украинскому президенту. Просто другая страна уже и другое общество. По поводу России я не являюсь экспертом, но какие-то тревожные моменты в России существуют, это без сомнения.
С Семеном Глузманом беседовала Елена Поляковская. Только что стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистскими видеоролики группы Pussy Riot. Среди них и запись панк-молебна в храме Христа Спасителя. Как только решение суда вступит в законную силу, доступ к видео в интернете будет заблокирован. И сегодня же в электронную продажу поступила книга Pussy Riot «Подлинная история». О ней «Радио Свобода» рассказала автор книги, студентка журфака МГУ Вера Кичанова.
Идея была не моя. Идея принадлежала Максиму Котину, который руководит проектом «Фастбук». Это издательство, которое издает быстрые книги, то есть электронные книги. Они короче, чем стандартная книга, но длиннее, чем обычный репортаж на актуальные темы и такие написанные журналистами. И поскольку я работаю на Slon.ru, вместе с Максимом мне весной предложил стать автором «Pussy Riot». Изначально нас там было двое, я и Ксения Леонова, журналистка, которая работает на Open Space. Но потом в какой-то момент я дописывала уже недавно.
То есть вы начали писать эту книгу весной 2012 года, участвовали, да, я так понимаю, в освещении всех судебных мероприятий по отношению к девушкам?
Ну да, поскольку я уже писала книгу, я стала ходить и на суды, и общаться с людьми, которые как-то связаны с этим процессом.
А я где-то читала, что до этого вы были знакомы с девушками и чуть ли не общались с ними. Так ли это и
да,
насколько
тесно? Да, была знакома, но не со всеми. Я лучше всех знала Надю, Машу не знала совсем, Катю знала чуть-чуть похуже. Уже, но тоже была знакома.
Вы слышали наверняка про книгу «Pussy Riot, что это было», которая исчезла из продажи, ее запретили. Вы получали согласие девушек? Общались ли с ними в СИЗО?
К сожалению, в СИЗО не общалась, хотя на суды ходила, но понимала, что у них там слишком мало времени, чтобы пообщаться со всеми родственниками, родителями, друзьями. Вот с адвокатами общалась, они были в курсе, я их еще весной предупредила, что пишу книгу, они вообще всегда были за любую публичность, там, в частности, летом, например, мы с коллегами тоже на Слоне написали такую небольшую, типа, пьесу по мотивам суда, то есть 5 дней суда мы расшифровали то, что там происходило в Хамовническом суде, допросы терпевших свидетелей и самих девушек, родителей, и написали по ролям. Тогда, когда Марку Фейгину я об этом рассказала, он сказал, что да, это вообще нужно ставить. Ну, туда вошли, собственно, вот эти репортажи там с диалогами, с прямой речью из суда, там с акцией, которые проходили в поддержку Pussy Riot. Туда вошли интервью с разными людьми, которые были знакомы с девушками.
А самими девушками есть интервью?
К этой истории. С самими девушками переписывалась Ксения, да, там есть их ответы, она им присылала список вопросов в СИЗО, и там они очень интересные вещи рассказывали, там, от того, почему они феминистки, до того, там, как кормят в СИЗО.
Что-то новое вы будете публиковать? Что-то новое станет известно после публикации?
Я думаю, что есть, потому что изначально книгу планировалось выпустить гораздо раньше, просто мы несколько раз пересматривали там структуру, концепцию, план. Изначально мы хотели ее написать, вот как только все дело только началось, сюда еще даже не было, и она должна была быть просто о девушках, кто они такие и как они к этому пришли в храм с такой акцией. Но в итоге книга получилась в основном про последствия акции. Но, тем не менее, там есть, например, собрано достаточно много материалов о таких биографических. О них в основном о Наде, конечно. Лично про Катю Самуцевич. Ну, то есть можно узнать там какие-то вещи. Не скажу, что они держались глубоко в тайне, но вот там собрано там про детство, про ранние акции.
Это по разговорам со знакомыми девушками?
Да, это разговоры со знакомыми, потому что она случайно на митинге познакомилась с девушкой, которая жила с Надей вместе в общежитии в МГУ. Ну, по моим каким-то воспоминаниям, потому что впечатлениям, скорее даже воспоминаниям, не то слово. Есть из открытых источников информация, конечно, там какие-то старые интервью, какие-то записи в блогах. Надя вела блог всегда.
Тогда вернемся к вопросу о публикации, потому что там и будут личные какие-то, да, сведения, и история девушек. Вспомним, да, историю с адвокатами. Они уже не работают с девушками, и у девушек, насколько я понимаю, очень много претензий к ним, и не может получиться так же, как и с той книгой, которую запретили к продаже.
Нет, девушек я согласия не получала, но в отличие от той книги, она была написана как бы от имени Нади, а моя написана от моего имени, и это действительно взгляд со стороны, взгляд авторский, мой личный, и я надеюсь, что она понравится девушкам.
Вера Кичанова, автор книги «Пусси Райт. Подлинная история». Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Классный час». Ее ведет Тамара Лиленкова. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов и ведущий Динара Седикова. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.